Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я думаю, что вы так же, как и я, любите истории, которые хорошо заканчиваются. Иногда детям расскажешь какую-то историю, ну и хочется рассказать, чтобы она была насыщена событиями, происшествиями. И часто дети спрашивают: папа, а он умер в конце? Не, не умер. Ну все, рассказывай дальше. Все нормально. Или чем дело кончилось? Кстати, вот я думаю, вы замечали, что многие люди, ну я в том числе, наверное, и вы такие, и вообще отмечают, что это большинство людей, это когда книгу новую берут в руки, они сразу ее с конца открывают. Или газету, например, последнюю страничку смотрят. У нас есть в человека такое желание посмотреть на конец, что там будет в конце. И вот я хочу сегодня поговорить об одной истории, которая хорошо закончилась. Это история, записанная в книге пророка Ионы. Но будем говорить не об Ионе и не об Ниневии, а будем говорить о корабельщиках, которые были на корабле, на котором плыл Иона. И эта история хорошо закончилась. Они попали в бурю, была буря очень сложная, корабль мог утонуть. Но конец этой истории прекрасный. Первая глава, 16 стих книги пророка Ионы. «И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты». Это люди были язычники, они попали в бурю, они сначала устрашились бури и предпринимали определенные действия к своему спасению, но в конце этой истории написано, что они устрашились уже не бури, буря уже утихла, они устрашились Господа, были язычники, а стали Господу поклоняться, принесли Господу жертвы, то есть признали Его как Бога, как владыку, и дали обеты на будущее, что мы будем служить Богу. Друзья, я думаю, что у каждого из организаторов молодежного общения, любых собраний, у родителей, у всех, кто отвечает за молодежь, за подростков, есть переживание, чтобы таким же образом закончилось и общение, чтобы кто-то убоялся Господа, принес ему жертву и воздал обеты. Мы бы очень хотели. Чаще всего спрашивают после молодежного общения, как прошло общение. Говорят, хорошо прошло. А были покаяния? Или очень часто родители звонят и спрашивают, а мой сын покаялся? Ты не видел, моя дочка выходила на покаяние. И я думаю, что для любого родителя нет большего счастья, когда ему говорят, вы знаете, видел твою дочку, которая покаялась, или твоего сына, который покаялся. Друзья, это очень приятно, поэтому конец этой истории хороший. И устрашились люди Господа, принесли ему великим страхом, принесли ему жертву и дали обеты. И моя сегодняшняя проповедь, она будет построена вот на каких размышлениях. Путь корабельщиков к покаянию. Как корабельщики обрели спасение? Каким образом корабельщики, они обрели понимание того, что нужно устрашиться Бога, принести ему обеты. Почему они были спасены? Вот именно корабельщики. Друзья, вообще эта книга Ионы, эта книга описывает нам людей, которые противятся Богу. Ну, вот это сами корабельщики, они язычники, они Бога не знают. Ассирийцы, люди очень страшные, я о них чуть позже еще скажу. То есть жители Ниневии, это столица Ассирии, государство Ассирия. Иона, пророк, который противился Богу. Эта книга, она полна людей, противящихся Богу. И эта книга показывает нам, что все эти люди изменили свои пути. Иона вернулся на служение, которое оставил, корабельщики воздали славу Богу, ассирийцы покаялись, и книга такая хорошая. Друзья, эта книга, она подтверждает принцип Божий, открытый нам в Евангелиях, в посланиях, что Бог не желает смерти грешника, Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Бог желает, чтобы человек был спасен. И вот эта мысль, которую я хочу вначале сказать, это первый шаг или первая мысль на пути к спасению человека. Что Бог желает спасения человека. Если бы Господь не желал спасения корабельщиков, ниневитян, Ионы, они бы не были спасены. Если бы Бог не желал нашего спасения, мы бы не были спасены. Почему, в принципе, мы можем говорить о пути спасения? Потому что Бог хочет нашего спасения. Бог желает нашего спасения. Бог сделал абсолютно все, чтобы спасти Иону, чтобы спасти ассирийцев, спасти корабельщиков. Бог сделал все, чтобы спасти нас. И инициатива, есть такое слово, мне очень нравится, интенция, то есть направленность Бога, она к спасению. Давайте зададим вопрос, а кого же Бог спасает? Например, Иона, человек, который был Божьим слугою, обещал Богу, его, что будет послушен ему пророк, и вдруг он оставляет служение и убегает от Бога. Любой человек на месте Бога был, обиделся бы. Друзья, я всегда очень радуюсь, что Бог не человек. Потому что если бы человеческие качества были у Бога, мы бы давно перестали существовать, потому что такие, как Иона, мы с вами, мы уже не помещаемся вот в рамках человеческой справедливости, человеческой любви. У Бога любовь выше. Мы слышали проповедь о любви между нами, друзья. Пример идеальной любви – это пример Бога. И, конечно, если мы хотим иметь любовь, апостол Павел пишет, я люблю вас любовью Иисуса Христа, если мы хотим такую любовь иметь, нам нужно больше смотреть на Бога, на его качество, на его характер, вникать в его сущность, тогда вот эта любовь, она будет и нас преображать, и мы станем способны хотя бы подобным любить образом других людей. Поэтому, друзья, мы должны понимать, что желание Бога спасти. Иногда мы смотрим на человека, и нам кажется, что этот человек давным-давно достоин уже погибели. Господи, сколько можешь ты его терпеть? Как долго ты еще будешь не наказывать его? А Бог желает его спасти, этого человека. Вот ассирийцы, например. Друзья, это страшные люди. Вот если вы будете читать историю Ассирии, то вы узнаете, что это люди, которые были не очень известным народом, но в какой-то момент времени они обрели власть, и они прошлись таким, ну вот, потоком истребления по всему вот тогдашнему миру. Когда они подходили оселиться к городу, то они давали шанс этому городу сдаться. И они отправляли в этот город такие глиняные таблички, на которых изображали казни, которые ждут жители этого города. Страшные казни. С живых людей снимали кожу, например. Допустим. Ну, я не буду перечислять, потому что я на одном собрании перечислял египетские казни. Одна сестра чуть сознание не потеряла. Вот, то есть, это когда я о жабах говорил. Друзья, поэтому воздержимся от подробностей. Но можно представить себе, что было, какие страшные люди это были. Это были языческие идолопоклонники, у которых не было норм морали. Ну, раз маленький примерчик рассказывает, что в столице Ассирии, в Ниневии, перед дворцом их предводителя, их царя, площадь была вымощена не плиткой, не кирпичами, а черепами погибших врагов, убитых рабов и врагов. Друзья, это жестокие люди. Я понимаю Иону, который не хотел такой участи для своего народа, а он знал, что ассирийцы, они скоро нападут на Израиль, на Иудею. Он знал это прекрасно, потому что это пророчества Божьи были об этом. И он не хотел участвовать в этом, он не хотел спасения этих людей. Он хотел, чтобы они погибли. Друзья, можно понять Иону, но можно ли понять Бога, который вот так любит даже ассирийцев, которые против его народа шли? И он желал спасения ассирийцев. Друзья, Бог желает спасения людей. Это очень важная мысль. Какой бы человек ни был плохим, каким бы он ни был отступником, или каким бы он ни был человеком далеким от христианства, от Бога, даже хулителем, Бог желает его спасения. Вот есть такое послание Иуды в Новом Завете. Это послание, я всегда представляю Иуду таким поэтом, потому что Иуда, он очень поэтично описывает тех людей, против которых он пишет. Он пишет, это люди развращенные, это люди, которые отвергают единство веры, это люди, которые противятся Богу, они на ваших вечерях любви, соблазн для вас. Это люди, которые в церкви, находятся в церкви, но они очень плохо влияют на церковь. Он пишет о людях, которые... им погибель готова, и потом он такие поэтические образы, что это волны, которые пенятся, там, своими такими вот, там, употребляют некоторые слова такие, да, потом это облака пустые, это деревья исторгнутые, вот такие, знаете, поэтические образы про этих людей, очень-очень негативно он их описывает, этих людей, которые являются соблазном для других, а потом в конце он пишет такие слова. И одних, к одним будьте милостивы с рассмотрением. Вы знаете, как резко меняется тема. Вот такие люди ужасные, и мне кажется, что сейчас вот в конце послания Иуда напишет, и все, давайте их всех уничтожим, этих людей. Там, давайте их всех куда-нибудь отправим на какой-нибудь необитаемый остров. Нет, и потом он пишет, что с этими людьми надо делать. И он говорит, ну и к одним вот из этих ужасных людей будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом что делаете? Спасайте. То есть интенция, направление человека... апостола Иуды все равно ко спасению. В любом случае спасайте, в любом случае милостиво, в любом случае сделайте абсолютно все, чтобы эти люди были спасены. Да, не все будут спасены, не все, конечно, но вы сделаете все, что от вас зависит. Когда ученики познакомились со Христом, и Христос начал обличать фариseев, фарисеи гробы окрашенные и так далее, и так далее. Но ученикам это понравилось. Друзья, нам всегда нравится, когда мы можем кого-то поосуждать, вот, и очень легко взять пример со Христа в этом плане. Но они не поняли мысль, что у Христа другое сердце. Им показалось, что Христос осуждает фарисеев просто потому, что фарисеев он не любит. И они взяли с него примеры и говорят: «Господи, давай мы сожгем этих самарийцев, которые не приняли нас». Ну, самарийцы не фарисеи, но там та же самая мысль. «Они нас не принимают. Как они нас не принимают? Ты нас послал, мы пришли, они не хотят нас слушать. Давай мы огонь с неба сведем». И они еще и ссылаются на пророка Илию. Надо же подтвердить это Писанием. «Вот Илия так сделал, давай мы всех уничтожим». Друзья, но они не поняли, что Христос-то и осуждает фарисеев, он обличает фарисеев, он и самарийцам там не все хорошо говорит. Но его сердце какое? Какое его направление? И он говорит: вы не знаете, какого вы духа. Вы не понимаете, что я пришел не губить души, а что? Спасать эти души. Один человек мне спрашивает: Денис, а можно, ну это разбор, идет разбор проповеди, и один человек мне спрашивает: а можно ли людям сказать, что вы гробы окрашенные? Ну, как Христос сделал. Можно так говорить людям или нет? Друзья, скажи «нет», ну, а он скажет: а Христос так делает. Скажи «да», ну, ты сам себе смертный приговор подпишешь. Мы все окажемся гробами окрашены в его глазах. И я ему сказал так: если ты умрешь за этих людей на кресте, говори, что хочешь. Друзья, мы готовы обличать, но мы не готовы умирать. Так же, да? Друзья, вот давайте вернемся от нас ко Христу, к Богу. Мы видим в книге пророка Ионы, мы видим эту очень важную мысль. Это важная мысль заключается в том, что Бог желает спасения. Корабельщики были спасены только по одной причине, потому что Бог этого пожелал. Были еще другие причины, но самая главная причина, это самое начало этого спасения. Бог этого хочет. Если на нашем собрании есть те, которые переживают, что ваша жизнь, может быть, уже много раз вы каялись, много раз отступали от Бога, может быть, в вашей жизни есть что-то такое, что, как вам кажется, что Бог не простит, или еще что-нибудь, знайте, что Бог желает вашего спасения, пока есть земля, пока существует наше время. Написано, вот это время называется Днем Благодати, Днем Спасения. Но теперь давайте посмотрим на корабельщиков, у нас не очень много времени, посмотрим на их путь, на их этапы спасения, на осознание. Вот как человек приходит к осознанию того, что должно прийти спасение. Ну и первое здесь написано, 4 стих: «Воздвиг Господь на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Очень часто люди начинают задумываться о спасении, о Боге тогда, когда у человека в жизни происходят какие-то трудные обстоятельства. Мы слышали стихотворение про летчика, который задумался о Боге, когда у них были трудные обстоятельства во время войны. Таких случаев очень-очень много. Я помню, когда я пришел в церковь, моя учительница по истории, Римма Васильевна, в школе узнала, что я начал ходить в собрание, она отозвала меня в сторону, очень хорошая учительница, такая заботливая, она очень много переживала нас, учеников своих. И вот она отвела меня в сторону, и так: «Дениска, я слышала, ты начал ходить в церковь». Я говорю: «Да». «Что у тебя случилось? Какое горе тебя постигло?» Я говорю: «Ивана Васильевна, ничего не случилось, слава Богу, все хорошо». И она такая говорит: «Ну, обычно люди к Богу обращаются, когда что-то случается». Я говорю: «Ивана Васильевна, знаете, я не стал ждать, поэтому решил раньше обратиться к Богу». Но на самом деле она права. Чем больше скорбь, тем ближе Бог. Такое пословица есть. И действительно, мы должны понимать, что в наших жизненных обстоятельствах приходят трудности. И эти трудности, друзья, они Богом направляются на то, чтобы нас спасти. Вот эта мысль, что если вдруг в нашей жизни происходит какая-то трудность, эта трудность не для того, чтобы нас как-то унизить, обидеть как-то, или просто усложнить нам жизнь, вот, да, вот, ну, как бы, чтобы жизнь медом не казалась, Бог решил нам что-то сделать посложнее. Нет, друзья, Он это делает для того, чтобы мы к Нему были ближе. То есть в любой трудности нам нужно искать возможность быть ближе к Богу. Желание Божье к спасению. И вот здесь написано: «Великая буря образовалась, корабль готов был разбиться». И эта трудность, она к тому, чтобы спастись. Важная мысль, я хотел, думал, отметить ее или не отметить, но вот насчет времени переживаю, но вот все-таки отмечу. Вот в этом тексте, и не только в этом тексте, в других текстах Священного Писания есть такая мысль, что буря, которую посылает Господь, она в принципе преодолима. То есть если человек захочет, он эту бурю преодолеет сам, не обращаясь к Богу. И в этом случае он останется без того урока, ради которого эта буря была принесена. Ну, вот вспомните фараона. Вот вода превратилась в кровь. Ради чего это было сделано? чтобы фараон узнал, кто такой Господь. Что делает фараон? Он выкапывает колодцы, находит воду и успокаивается. Я решил проблему сам. Он остался без Бога, потому что он пошел, отверг Божий урок. Вот отверг Божий урок и остался без Бога. Да, если человек отвергает Божьи вот эти остановки, вот эти трудности, да, они когда-то тоже закончатся. Не вечно человек будет страдать, закончится, но он не использует этот урок для своей пользы. Эта трудность пройдет, как в послании Иакова, но не принесет ему благословения. Но блажен тот, кто переносит искушение, тогда он получает венец жизни. То есть человек, который действительно в этих трудностях начинает искать Бога, он получает благословение. Человек, который эти трудности не ищет Бога, а сопротивляется Богу, друзья, да, он трудности тоже проходит, но он остается на том же уровне, он не преодолевает, он ничего не получает для своей души, и в конечном итоге, я уверен в том, что если бы эти люди не обратились к Богу, они бы все равно не погибли. Они бы приплыли в Фарсис, они бы приплыли в свое место, оставшиеся язычниками. Просто язычниками бы остались. Ничего бы не изменилось. Они так бы и были. Они потом рассказывали своим детям, как была страшная буря, как мы чуть не погибли. Но мы остались язычниками. Я думаю, что было бы так. Друзья, Бог желает нашего спасения. Он посылает нам определенные обстоятельства, в которых мы можем его найти. Эти обстоятельства, они помогают нам найти Бога. Вторая мысль, которую я хотел отметить, то есть первая мысль, что Бог желает нашего спасения, и даже трудности, они направлены, чтобы мы искали Бога. И поэтому Иаков и пишет: с великой радостью принимайте, братья мои, вот трудности, искушения, переживания, с радостью принимайте. Почему? В них мы Бога узнаем, мы в них Бога познаем. Я радуюсь, что я пострадал, так пишет псалмопевец. Вторая мысль, она заключается вот в чем. Пятый стих. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу». Дорогие братья и сестры, для чего человеку нужны боги? Прежде чем ответить на этот вопрос, я скажу, что в принципе не существует человека, который не верит в богов. Даже атеисты, даже агностики, люди, отвергающие Бога, они все равно верят, у них есть какая-то система богопочитания, какая-то система существует. Но простой пример я приведу, у меня есть товарищ один, мы вместе учились в институте, до сих пор дружим, и он такой атеист. И он говорит: я ни во что не верю. Ну как-то мы с ним общались, и я говорю: Игорь, ты давно ездишь на машине? Он говорит: уже 30 лет. Ни разу не совершил ни одной аварии. Я говорю: ты можешь сказать эти слова еще раз? Я езжу 30 лет. И он говорит: я езжу 30 лет. И потом постучал по дереву, говорит: ни разу не совершил ни одной аварии. Я говорю: ты можешь сказать эти же самые слова, что я езжу 30 лет и ни разу не совершил свою аварию, но не стучать по дереву, а он еще там три раза прыгнул, и говорю: не приваться особенно в меня, вот поэтому сделай то, что тебя прошу. И он начинает говорить: я езжу 30 лет, и он не может произнести этих слов. И он говорит: я не могу. Почему? Потому что человек верит, что если он скажет эти слова, не постучит по дереву, там, не поплюет три раза, что он сглазит, что что-то случится. Это человек атеист, человек, который неверующий. Но можно ли сказать, что он неверующий? У него есть система верования, все равно какая-то примитивная, такая там, полуязыческая или даже совсем языческая, она все равно существует. Друзья, абсолютно каждый человек имеет некую систему верований. На разных уровнях она существует. И вот у человека есть боги. Вот для чего они ему нужны, эти боги? Для чего вообще человеку религиозное мышление? Кстати, в 19 веке проводили исследования, некоторые ученые, они объехали весь мир и узнали, что в принципе не существует народов, у которых нет какого-то религиозного мышления. То есть нерелигиозное мышление, оно неестественно для человека. Для человека естественно религиозное мышление. Каждый человек, он верующий во что-либо. Так вот вопрос: для чего нужны человеку боги в принципе? И ответ на этот вопрос – три причины, для чего человеку нужны боги. Первая причина – это для защиты. Человеку нужна защита, он понимает свою немощность, он понимает, что он беззащитен перед вот этим миром. Ему нужна защита. Второе – ему нужно утешение. Когда ему трудно, когда ему тяжело, когда ему нужно, чтобы кто-то его пожалел, когда ему нужна какая-то такая оправдание своего собственного существования, например, там что-то сделал плохое, ему нужно какое-то утешение. Вот это тоже для этого нужны боги. И третье, боги нужны для того, чтобы иметь надежду на жизнь после смерти. То есть человек понимает, что он смертен, он видит смерть вокруг себя, и он переживает об этом, ему нужно какое-то утешение. Друзья, и вот когда человеку трудно, он обращается к своим богам. Но в древности так было всегда, и сейчас так есть. В какой-то момент времени он видит, что какие-то боги не работают, не помогают. То есть раньше помогали, а потом приходят обстоятельства, который выше возможностей этих богов. Ну вот, например, у язычников это очень часто, но не мне рассказывать, здесь братья по хантам ездят, они это лучше знают. Когда есть какой-то бог, они ему попросили помощи на охоте, охота оказалась неудачной, бог не помог. Что с этим богом делают? Его могут побить или сжечь, или еще что-нибудь, другого бога ищут. И спрашивают, а вот почему римляне, они так вот искали богов? Когда приплывал корабль из какой-то неизвестной страны, и римляне встречали вот этот корабль, они спрашивали, какого бога вы верите? И если они называли бога, которого они еще не знают, то римляне строили богов, это, храм этому богу у себя в Риме там, или в Афинах. Греки тоже так делали, и греки, и римляне так делали. Вот, и они поклонялись всем богам, но на всякий случай хоть какой-нибудь сработает, понимаете, да? И вот тут вот эти люди, они обращаются к своим богам. Но они так уже делали раньше. У них уже были раньше бури. Это же не первая буря в их жизни. И они в своих бурях обращались к богам, и все кончилось хорошо. Все заканчивалось нормально. И поэтому они по привычке шли к богам своим. Но буря, которая была сейчас, была больше, чем они встречали раньше. И вот то, что они получали у своих богов, они не получили сейчас. Друзья, чтобы вам понятно было, почему я об этом говорю. Вот у каждого человека современного тоже есть какие-то боги. Даже у христиан. Ну вот, например, один человек мне говорит, я общаюсь с одним человеком, он очень любит играть в компьютерные игры. Взрослый мужчина, не член церкви, но приближенный. И любит играть в компьютерные игры. Это очень смешно смотреть. Взрослый мужик играет в танчики, это просто забавно. Ну ладно. Значит, я его спрашиваю, вот почему ты это делаешь? А он говорит, понимаешь, вот такая напряженка на работе бывает. Дома, на работе. Вот надо где-то успокоиться. Помните, я сказал, для чего нужны боги, друзья? Для защиты, для утешения, для надежды на будущее, на вечную жизнь. Друзья, вот ему говорят, мне надо успокоиться. Я сяду, часа два поиграю, мне легче становится. Друзья, потом прошло время, и в его жизни случилось некое событие, связанное с переживаниями, там, со здоровьем. И он говорит, я сел играть, а успокоение не приходит. Каждый обращается к своим богам, но в какой-то момент времени эти боги перестают помогать. Успокоение не приходит. Друзья, и вот корабельщики, они поняли, что их боги не работают. Они слишком слабые, они ничто, они никто, им нужно что-то другое. Друзья, вот у нас у всех есть какие-то наши вот эти такие тайные места, куда мы ходим за утешением, за защитой, где мы находим какое-то себе облегчение, друзья. И если это не Бог, не Господь Всевышний, если это не Царь Царей, друзья, то в какой-то момент времени это перестанет помогать. Кто-то там дружит с кем-то, кто-то находит в веселительных всяких там местах какие-то себе утешения жизни. Кто-то говорит, ну надо расслабиться вот так, вот так. Друзья, когда-то придет такая буря, что вот это все не сработает, не поможет это все. Поэтому и нужно знать того Бога, который действительно есть. Почему эти язычники в конце концов отказались от этих богов? Почему они уверовали в истинного Бога? Потому что Он действительно защита, Он действительно утешение, Он действительно надежда на жизнь после смерти. Друзья, не существует в этом мире ни одной бури, которая была бы выше, чем способность Бога защищать, выше способности Бога утешать, выше способности Бога давать надежду. Друзья, таких бурь не существует, поэтому нам и не стоит тратить свою жизнь на то, чтобы вот эти богов, своих каких-то маленьких богов с маленькой буквой, в кавычках, этих богов, друзья, лелеять, и я говорю даже христианам, а уж тем более я говорю к тем, кто еще не в церкви, друзья, не стоит, потому что они псевдобоги, они не настоящие, они никогда не помогут в настоящей проблеме, они никогда не ответят на настоящий вопрос, они никогда не дадут настоящего утешения, это только фикция, когда у человека действительно приходит проблема. Когда моя дочка заболела менингитом, она два раза переболела менингитом подряд. И в первый раз она потеряла слух, полностью тотальная глухота, ничего не слышит. Друзья, вы знаете, это трудно пережить. Я когда ехал второй раз с ней в Краснодар, мы ехали в скорой помощи, я понимал, что если не Господне утешение, то как вообще это можно пережить, такие скорби? Когда я хоронил отца своего... Друзья, я говорю о каких-то сверхъестественных событиях в моей жизни. Подобные события переживали очень многие люди. И болезни, и смерть близких. И когда хоронишь отца, и вот я иду за гробом, я думаю, что а если бы мой отец был неверующий, или я был неверующий, как вообще жить в этой ситуации? Кто утешит, когда ты расслучаешься с человеком навсегда? Друзья, я иду за гробом, я плачу, мне тяжело расставаться с отцом, но я-то понимаю, что мы с ним встретимся, друзья, это великое утешение. А если не Бог небес, а какой-то другой Бог, не важно, алкоголь там, люди пьют после там, смерти близких, или, например, это игры какие-то, там, или это какие-то развлечения, или какое-то дело любимое, друзья, что тебе даст утешение в этой ситуации? Ничто. Эти люди стали обращаться к своим богам, и они поняли, что ничего не помогает. Пятый стих. «Они стали бросать в море кладь с корабля». Это следующий момент. Я коротко об этом скажу. Друзья, когда человек идет, плывет на корабле своей жизни и сталкивается с какой-то бурей, да, и вот он плывет, а Бога рядом нет, они еще не знают Бога, то он чем-то, он очень много теряет. Очень много теряет. И можно сравнить корабль, вот жизнь нашу с кораблем, на котором человек приходится выкидывать свои вещи. Вот я знаю людей, которые выкинули годы юности своей. Вот он плыл на этом корабле, и он не хотел смиряться с крепкой рукой Божьей. Он уверовал в Бога позже, там, лет в 60, например. А вот 60 лет он плыл на этом корабле без Бога, друзья. Что он сделал? Он просто выкинул свою молодость за борт. Они с корабля выкидывают вещи, чтобы как-то облегчить свое существование. Друзья, люди выкидывают свою молодость, люди выкидывают свои способности, люди выкидывают отношения, люди выкидывают друзей. Друзья, люди очень много теряют. Когда вот Бог, Бог созидающий, Бог всякое, да и недоброе, да, совершенно не сходит свыше. Когда мы с Богом, друзья, то тогда Бог помогает нам созидать. Когда мы без Бога, мы только разрушаем. Человек теряет. И я знаю одного человека, который пришел в церковь, и он когда каялся в церкви, он молился Богу, он сказал такие слова: «Господи, я устал терять, я устал терять». А почему он терял? Ну, потому что без Бога только теряешь. Друзья, это не запугивание, кто-то говорит, ну вот опять запугивает кто-то, если не будешь Бога, то ты лишишь. Нет, это естественный процесс. Когда ты удаляешься от источника жизни, ты начинаешь приближаться к источнику смерти. Это не месть Бога, это естественный процесс. Вот представьте себе, вот огонь, зимний лес, холодно, минус 10 градусов, и горит огонь. И он дает тепло. Когда ты ближе к огню, тебе тепло. Ты дальше от огня, тебе холодно. Никому же в голову не приходит обвинять огонь. Огонь какой-то жестокий. Тебе не нравится, что я от тебя отдалился, и поэтому мне холодно. Ты мстишь мне холодом? Ни в коем случае. Ты отдалился от корабля, от источника, от огня, от источника тепла ты отдалился. Естественно, тебе будет холодно. Ты уйдешь еще дальше, ты замерзнешь насмерть. И тебя об этом предупреждают. Тебе говорят, что ты замерзнешь. Я когда был маленький, я помню одну картину, мне она очень понравилась. Это в каком-то журнале была картина. Картинка, точнее, две картинки. На одной картинке сидит человек на дереве, на суку, большой сук дерева, и он на нем сидит. И он этот сук пилит. А снизу стоит человек и говорит: ты упадешь. Следующая картинка, этот человек упал, лежит, и с такой обидой в голосе, лицо такое обиженное, он поворачивается к этому человеку и говорит: накаркал, ты виноват. Понимаете? То есть, кто тебя просил мне говорить, что я упал? Вот так и бывает, люди обращаются, такое понимание у них по отношению к Богу. А что это Бог такой жестокий? Он говорит, что если вы не будете со мной, вы будете страдать. Вот какой мстительный, жестокий Бог. Люди верующие говорят, вот надо к Богу идти тебе, иначе тебе будет плохо. Вы какие злые, вы желаете нам проклятия, ничего подобного. Мы говорим закон, если ты с Богом, ты приобретаешь, если ты без Бога, ты теряешь, потому что Бог источник блага, источник жизни, источник счастья, это Он, в Нем все. Как огонь дает тепло и свет, так и Бог дает жизнь и все остальное, и любовь. И если ты от Него отдаляешься, тебе становится хуже, это естественно. Люди в ад попадают не потому, что Бог туда посылает, потому что они сами туда пришли, потому что они удалились от Бога. В аду только добровольцы. Поэтому, друзья, эти люди стали терять. Они стали выкидывать с корабля вещи. Вот до какого момента они стали выкидывать вещи? До момента, пока они поняли, что если так будет продолжаться, они выкинут все. Ну а если выкинуть все, то зачем и жить? Друзья, к сожалению, я еще раз говорю, что многие из нас пытаются жить без Бога, теряя, как фараон, смотрите, вот фараон тоже яркий пример, потерял сначала Нил, реку, вода стала кровь, рыба погибла вся. Ладно, потом жабы так не страшно, хоть и неприятно. Потом мушки, и вот он теряет, там пёсьи мухи, потом мор на скоте, мор на людях, потом, потом град, который побил, да, посевы, и так далее, и так далее. И вот в один момент времени окружающие фараона люди, они ему говорят: неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Неужели ты, ну, отпусти ты этих людей? Ну послушайся ты, Бог, неужели ты не видишь? Неужели... А фараон, понимаете, он все еще считал, что он может справиться с этой проблемой. Да, он теряет одно богатство за другим, он теряет вот это. В конце концов, он потерял все. Но он не согласился послушаться Бога. Друзья, эти люди стали терять. Но в какой-то момент они поняли, что мы не можем все терять. Нам нужно что-то себе оставить. Я не готов всю свою жизнь потратить в борьбе с Богом. Я не готов ради упорства своего ожесточенного сердца. Я не готов лишиться всего. Лишиться счастья, лишиться надежды, лишиться радости, лишиться общения. Всего лишиться. Я не готов. Знаете, что хорошо в этих корабельщиках? Они, ну вот, я прошу прощения, такое слово сейчас скажу, вам не понравится. Хорошо, что они были жадными. Друзья, они не хотели все потерять. И поэтому они пошли к Богу. Друзья, вот нам нужно тоже быть немножко, вот молодежь, надо быть немножко жадными тоже. Жадность к своему времени, к своей молодости. Я не хочу, я не расстанусь со своими силами, я не подарю этому миру свою молодость, я не отдам, мне жалко. Да, я жадный, я не хочу раздавать, я хочу себе оставить, я хочу наслаждаться молодостью сам. Я хочу наслаждаться семейной жизнью, когда она будет счастливой. Я хочу, чтобы у меня дети были. Я хочу, чтобы у меня церковь была, чтобы у меня друзья были. Я хочу вечную жизнь. Мне жалко все это отдавать. Друзья, без Бога все раздашь, все потеряешь. С Богом все сохранишь. Бог, Он любящий, Он дает. Бог дает, а не забирает. Третья мысль, друзья. Корабельщики, когда поняли, что они все теряют, что все у них плохо, и их боги не помогают, они начинают искать Бога. Они начинают искать Бога, они приходят к Ионе и говорят: «Помолись своему Богу, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Обратите внимание, что здесь они приходят к идее монотеизма. То есть стали обращаться к своим богам, каждый к своим богам, множественно. А здесь они говорят: «Обратись к Богу своему». С большой буквы, но понимаем, что в оригинале не было большой буквы, но здесь переводчики не зря они большую букву поставили. И они называют его с большой буквы, называют его в единственном числе, обращаются к нему: помоги, обрати своему Богу. Это хороший первый шаг. Это шаг поиска истинного Бога. Это шаг понимания того, что мои верования, они не работают. Мои вот эти прежние убеждения не помогают. Оставить все и искать того, который действительно помогает. Друзья, они нашли его не сразу, то есть не быстро, не в одну минуту, но они его нашли. Бог открылся им, и через свидетельство этого человека они узнали о нем. Друзья, если мы будем искать Бога, мы обязательно его найдем. Бог не прячется от нас. Бог не играет в прятки, Он открывает себя тем, кто его ищет. Даже через таких пророков иногда, знаете, говорят: у нас в церкви нет хороших проповедников. Или, а в нашей церкви кто-то говорит, вот я знаю, у нас в церкви плохие отношения, вот брат Андрей проповедовал о Каринской церкви, там плохие отношения в этой церкви были, братья братьям судятся. И вот если бы у нас были вот такие братья-проповедники, как вон там, как там, мы бы наверняка вот Бога нашли. Друзья, хуже проповедника, чем Иона, не существует. Самый плохой проповедник в мире – это Иона. Это мы вам с Андреем приехали, примеры вам рассказываем какие-то вам идеи, там, пытаемся как-то конспект составить, там, какие-то экзегетические идеи текста, переходные предложения, все это по стандартам герметики соответствует. Вот. И он пришел, он такой, знаете, в мрачном состоянии духа приходит к Ниневе, в мрачном состоянии, ему ничего не нравится. Он ненавидит этих людей, он их ненавидит, он желает, чтобы они погибли. Вот я хочу, чтобы вы покаялись. Вот я сейчас призову к покаянию, и я бы хотел, чтобы вы покаялись. И он не хотел, чтобы они каялись. Он был бы рад, если бы никто не покаялся. Он ненавидит этих людей. Он ходит и говорит: друзья, без всяких объяснений, без всяких примеров, без каких-то там, я не знаю, усилений. Он говорит: еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Друзья, нет худшего проповедника. Что сделали ассирийцы? Покаялись. Покаялись в прахе и пепле. Друзья, потому что они испугались, они хотели найти Бога, они нашли Бога. Корабельщики приходят к Ионе, и он спит. Друзья, вот такой проповедник спит, не готовится к проповеди, не миссионерствует на корабле, не ходит, это Павел потом на корабле: встаньте, ободритесь, мега-ангел. Вот нет, Иона не Павел, он пошел спать, ему вообще все равно, погибнут корабельщики, не погибнут, им вообще никакого дела нет до этого. Он спит, они его будут спрашивать: ты кто такой, расскажи. Он говорит: да вот я от Бога бегу. Друзья, даже через такого проповедника Бог открылся, понимаете? Желающим, кто хочет познать Бога, ему откроется Бог через любого человека. Он главное искать его. Эти корабельщики, они обращаются к Богу. Они обращаются, вернее, они ищут Бога, они обращаются к Нему. Расскажи нам о своем Боге, расскажи. Как часто мы оправдываем свои непоиски Бога, ну, тем, что нам люди какие-то не нравятся, там, или нам, может быть, что-то не... Расскажи нам о своем Боге, расскажи. Я помню, я как-то рассказывал этот пример, кто-то его даже записал, может быть, вы слышали, но я все равно расскажу. Однажды я очень сильно устал. Какая-то была сильная поездка, много-много собраний, было очень много общений, я устал. Я мечтал несколько дней молчать. И вот как раз мне надо было ехать в другой город, и я взял билет на поезд. Не на самолет, на поезд, чтобы проехать 2 дня и молчать 2 дня. И я дал себе обет молчания. Вот. Взял книжку хорошую про альбегойцев, историю альбегойцев, Библию, билет, запасся продуктами, сел на поезд и решил молчать. Вот как Иона. Утром открыл Библию, читаю, потом попил чаю. А рядом 2 женщины, такие уже пожилые, едут вот на соседнем месте. И вот проходит 1-1.5 часа, они спрашивают: молодой человек, а что вы читаете? А я, знаете, вот я такой, как Иона, я вообще не хочу с ними разговаривать. Я говорю, да, вам, говорю, будет неинтересно. Они говорят: ну все-таки, что вы читаете? Я говорю, книгу читаю. Они говорят: а какую книгу вы читаете? Я говорю: история альбегойцев. Думаю, наверное, отпугнет их это слово. А про что она? Я говорю: про верующих христиан. А мы видели, вы утром Библию читали? Да. И вы знаете, я максимально делаю все, чтобы они от меня отстали. Я прошу прощения. Максимально все. Проходит день, целый день, уже к вечеру ближе. Они говорят: молодой человек, так нечестно. Я говорю: что? Вы верующий человек, вы нам ничего не Боге не рассказываете. Так нечестно, расскажите нам о Боге, они говорят. Я говорю: вы знаете, я так устал, я не хочу. Они говорят: пожалуйста. Я говорю: хорошо. И мы стали с ним разговаривать. Мы разговаривали следующий день весь день. Они взяли мой телефон, они до сих пор иногда мне позванивают, то есть спрашивают о Боге. Друзья, люди хотят, я не оправдываю себя ни в коем случае, друзья, мне даже стыдно вам это рассказывать, но надо. Друзья, и он не хотел говорить о Боге. А эти люди говорят: расскажи нам, кто ты такой? Потом они спрашивают: а что нам делать? Друзья, это люди, они хотят узнать о Боге, они идут к Богу, они жаждут Бога. Они сначала попробовали своих богов, потом они поняли, что ничего не помогает, они стали терять вещи, им не хочется, они хотят сохранить хоть что-то себе, и они идут искать Бога, ищут Бога. У меня есть друг, товарищ мой хороший, и он пришел к Богу таким образом. Он говорит: он очень любит свою жену сильно, и она неверующая, и он неверующий. Но у них стали проблемы быть в семье, и дело идет к разводу, шло точнее. И он подошел ко мне и говорит: что мне делать? И я говорю: может Бог спасти тебя, ситуацию. И он пошел в церковь, а жена его сильно воспротивилась. Сильно воспротивилась этому, что он еще в церковь ходил, и у них ситуация ухудшилась. И я ему говорю: может быть, тебе перестать ходить в церковь, раз жена так сильно противится? А он говорит: я понимаю, что если я буду с Богом, я все приобрету. Если я буду без Бога, я все потеряю. Он покаялся, уверовал, стал членом церкви, жена осталась с ней, все нормально, все хорошо, все исправилось. Слава Богу, сейчас хорошая семья. Но это уже много лет прошло. Друзья, корабельщики-то поняли, и они стали искать Бога. И последнее, что я хочу сказать, осталось немного времени, но последнее, друзья, и это очень важное. Они спрашивают: что нам делать? И сказали: что делать нам с тобой, чтобы море утихло, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: молим тебя, Господи, да не погибнем мы за душу человека сего, и да не вменишь ты нам кровь невинную. Ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». Друзья, я прочитал эту историю, вы ее знаете. Как вы считаете, у вас создается впечатление, это были хорошие люди или плохие корабельщики? Какое у вас впечатление создается? Они говорят: что нам сделать? Он говорит: бросьте меня в море. Они говорят: нет. Начали усиленно грести. Это хорошая черта или нет? Хорошая, конечно, да. Благородство такое. Но мы не можем тебя бросить в море. Оно, буря усиливалась, и они тогда вызывают Господа и бросают его в море. Друзья, сложная мысль, которую я хочу сказать. Последнее, что они должны были сделать корабельщики, первое, они взывали к богам, поняли, что ничего не работает, решили спасти хоть что-то, что у них осталось еще, начали искать Бога. И последнее, друзья, что они должны были сделать? Самое сложное. Они должны были принять жертву, которую приготовил Бог. Бог приготовил такую жертву. Для их спасения нужна была жертва. Они должны были выбросить Иону в море. Принять жертву такую очень сложно. И они гребут. Это благородство, которое у них есть, оно в данном случае мешает им смириться с жертвой. Друзья, знаете, что самое тяжелое в жизни человека, который идет к Богу? принять жертву Христа. Вот просто принять. Человеку легче сказать, что мне сделать. Подходит ко мне на библиотеке человек и говорит, я вот, ну, рассказ свою жизнь тяжелую, она была преступная в 90-х годах, потом бизнесменская такая тоже преступная. Потом он говорит, вот я богатый человек, у меня мучит совесть, что мне сделать? И он говорит, я хочу построить детский дом, мне станет легче? Я говорю, нет. И он говорит, а что мне сделать, чтобы мне стало легче? Друзья, а что сделать в этой ситуации? Единственное, что ты можешь сделать, ты должен принять жертву Христа. Да, добрые дела, это нужно, потом все это на своем месте, жертвенность и так далее, детям нужно помогать. Но спасение, путь спасения, он только тогда, когда ты примешь жертву, что за тебя, причем и за тебя, вот они говорят, Господи, да не погибнем мы бросаем своими руками, но да не погибнем мы, потому что вот так мы по-другому не можем. Друзья, когда апостол Петр проповедовал израильтянам, он говорит, вы распяли Христа. Но они не распинали Христа, это римляне распинали Христа, но Петр говорит, что это вы распяли Христа, потому что это первосвященники побудили римлян это делать. Это Пилата первосвященники заставили это сделать. И в лице первосвященников он обвиняет всех евреев, он говорит, вы распяли Христа. Какая реакция была у этих евреев? Друзья, там были разные люди. Когда Синедрион слышал эти же самые слова, когда Петр Синедрион говорит, вы распяли Христа, тогда они говорят, вы пытаетесь на нас кровь невинную взвести. Помните, да? А когда простые евреи услышали эту мысль, они говорят, что нам делать, чтобы спастись? То есть их сердце умилилось от этого. Они говорят, мы распяли Христа, что же теперь нам делать? Он говорит, покайтесь, примите эту жертву. Просто смиритесь с тем, что это из-за вас была принесена жертва. Это вы виноваты в этом, вы должны это принять. Вот корабельщики должны были принять жертву Христа, принять ее. Ионы, прошу прощения, жертву Ионы. Но в Ионе мы видим прообраз Христа. Сам Христос говорит, что Ион – это прообраз Христа. То есть как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Христос. Друзья, то есть это такое типологическое такое, знаете, направление в ту сторону. Интересно, что эти люди, они когда услышали о жертве, сначала вот эта мысль им показалась очень дикой. Что мне делать? Бросьте в море. Они однозначно эту мысль отвергли. Ни в коем случае. Они начали грести своими силами. Друзья, то есть человек, в принципе, не может принять жертву. Для него это очень сложно, очень страшно, очень странно. Вот в русской традиции есть такое поверье, да, у язычников русских, так скажем, да, что ничего нельзя брать бесплатно. Вот если ты хочешь кому-то подарить, то они хотя бы тебе рубль за это дадут. Ну пусть рубль дадут. Почему? Вот почему ничего нельзя взять бесплатно? Потому что, ну как же бесплатно? Я же должен заплатить. Я не хочу никому быть обязанным. Должен взять бесплатно. Друзья, у меня был такой случай, одна фирма заказала работу, ну лет 15, наверное, назад, в Ейске у нас. А крупная фирма, очень крупная фирма, застройщик, богатейшие люди. Я им эту работу сделал, а они деньги не переводят на счет. Ну нет, сумма 20 тысяч не переводят. Я звоню заказчику, говорю, так и так. Он говорит, да вы знаете, у нас проблемы финансовые, не можем перевести. Ну и видно, что они хотят меня, ну как бы, не заплатить, обмануть. А фирма крупнейшая, они могут продать какой-нибудь свой, не знаю, один какую-нибудь бетонную плиту, и они со мной расплатятся, еще останется. То есть ни о каких деньгах, дефиците нет речи. Я второй раз позвонил, говорю, так и так. Они говорят, да, вы знаете, у нас проблема, переведем когда-нибудь. И тогда я пишу письмо директору. Я говорю, вы знаете, я услышал, что в вашей фирме большие трудности, проблемы финансовые. Поэтому ту работу, которую я вам сделал, я вам дарю. Не надо мне возвращать, и когда я увижу, что ваша фирма, она встанет на ноги, я буду утешать свою совесть тем, что и мой вклад в то, что ваша фирма теперь не умерла, что вы живы. Вот мои деньги вас спасли. Вы знаете, я понимаю, и вот я буду в старости, ну, как бы, по крайней мере, радоваться тому, что вот я вас спас. Слава Богу. Поэтому, пожалуйста, примите мой дар для спасения вашей фирмы. Друзья, я отправил письмо по электронной почте. Через 15 минут деньги пришли. На мой счет через 15 минут пришли деньги после отправления этого письма. Люди не хотят дара. Им не нужны подачки, да? Им не нужна жертва. А? Я очень искренне писал. Почему это не искренне? Что это вы тут меня осуждаете? Нет, я, конечно, писал не совсем искренне, да, я согласен. Но в то же время я и не ругался с ними. Друзья, не хотят они жертвы. Человек не хочет принимать жертву, согласны, да, друзья? Ему надо бесплатно. Ему можно, он может обмануть, он может, но он не хочет жертвы. Друзья, в вопросе Христа это действует очень сильно. Очень сильно действует. Человек говорит, что я сделаю все, что угодно. Я готов отстоять службу, я готов сделать 100 поклонов, я готов по лестнице Павла забраться на самый верх, я готов пожертвовать деньги, я готов быть аскетичным человеком, я готов стоять на столбе, вот там столбник Симеон, да, несколько лет. Я готов... Все, что угодно. Тебе нужно принять жертву Христа. Вот принять ее, что Христос за тебя умер. Смириться, что это ты виноват в его смерти. И ты должен с этим смириться, ты должен принять это и согласиться с этим. Друзья, и человеку очень сложно это сделать. Но когда они это сделали, корабельщики, они поняли, что да, действительно, другого варианта нет, мы видим, что они обрели спасение. Это большая тема, и она очень сложная тема для нашего рассуждения дальнейшего, потом я буду заканчивать. Но я бы хотел сказать, друзья, что Новый Завет, он направляет нас, и Ветхий Завет в своих образах, Новый Завет в своих откровениях, они направляют нас только на Иисуса Христа, только на Его личность. Когда апостол Павел пишет послание, он говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Друзья, сила нашей души, она в чем? В помышлении о Христе распятом. Наше спасение в принятии Христа распятого. Когда Павел шел в Коринф, развращеннейший город, он говорит, я шел к вам, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И коринфяне каются. Когда Тит находится на Крите, а Крит это город, это остров, где очень плохие люди живут. Я прошу прощения, уже время надо заканчивать. Но последний пример. Там очень плохие люди живут. Сами критяне про себя пишут такие слова. Критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые, да? Ну, такая характеристика. Всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые. Павел там побыл на этом острове и потом пишет Титу, ну, свидетельство это справедливо. То есть я познакомился с этими людьми, так и есть. Их стихотворец не обманул. И на этом острове образуются церкви. Знаете, как в древности, как в первом веке называли остров Крит? Как христиане называли остров Крит? Они называли остров 100 церквей. На этом острове 100 церквей образовалось. 100 церквей. А из чего, из каких людей? Из всегда лжецов, из зверей злых и утроп ленивых. Вот из них образовались 100 церквей. И Павел пишет Титу, я не могу с тобой находиться. Павел просто не мог столько времени находиться на острове, он ушел в другие путешествия. И он говорит, поставь ты пресвитеров по всем церквам. Если там было бы 2 церкви, 3 церкви, Тит бы с Павлом справились. Но Павел уехал, и Тит один это делал. 100 церквей. Почему? Потому что эти люди приняли жертву Христа. Друзья, самые злостные люди, самые ассирийцы, кто угодно, самые жестокие люди, принимая жертву Христа, они становятся другими людьми. Поэтому последнее, что должны были сделать эти люди, они приняли, должны были смириться с жертвой Христа. Они смиряются с ней, с жертвой Ионы, и они обретают спасение. 16 стих. «И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты». Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться общей молитвой, но хотелось бы призвать тех, кто еще вот на этом пути спасения. На разных этапах. Кто-то, может быть, в буре, только еще в буре находится. Вот только попал в эту бурю. Кто-то, может быть, еще до бури. Друзья, они же плыли еще до бури, да? И вот помните, своей учительнице сказал, что я не стал ждать этой бури и уверовал раньше. Друзья, ну еще буря не пришла, мы еще до бури. И он уже здесь, мы уже против Бога идем, но еще бури нет. Следующий этап – буря. Следующий этап – потеря имущества, потеря жизни, потеря своих вещей, потеря своей молодости. Кто-то, может, на этом этапе, кто-то на следующем этапе – поиск Бога. То есть, на каком бы этапе ни находились, давайте пойдем дальше, пойдем к следующему этапу, пойдем ближе к спасению. И будем искать Бога, будем принимать жертву Христа. И, друзья, самое главное, очень бы хотелось, чтобы мы с вами устрашились Господа, великим страхом, принесли Господу жертву и дали обеты. Мы сейчас будем молиться общей молитвой, но если вдруг у кого-то есть желание покаяться, друзья, мы будем очень рады, небо будет радоваться, и родители ваши будут радоваться. Выходите вперед к покаянию, церковь встанет, пожалуйста, тут молодой человек хочет покаяться.